это поэт. У прогностики, у развития, я буду говорить дальше. Во-первых, управитель седьмого дома, напоминаю, у нее был в третьем. Реально, они жили в одном доме, но при этом умудрялись не встречаться. То есть они не были знакомы. Это буквально житье по соседству. Значит, брак происходил с очень большим ураническим элементом, благодаря чему? Он, скажем, такой аутсайдер, ну не совсем рокер в явной форме, да, но человек, который игнорирует социальные многие нормы, вот, живет абсолютно водорейским типажом. А вот в тот момент, когда мы с ним были знакомы, когда развивалась эта ситуация, он был тренером по карате в свободном полете. Абсолютно жив. Такая романтическая личность. Вот она, дочка нашего, если я правильно помню, генпрокурора города. Это немножечко другой уровень. Вот, родители далеко не были в восторге от этой пары. Причем с обоих сторон. Они даже не разговаривали, эти семьи родителей. Значит, брак проходил очень, скажем так, складывался достаточно быстро. Не по залету. Вот. Но в экстремальных обстоятельствах я так понимаю, что Оксана надавила на то, что это вот надо сделать. Соответственно, брак и само бракосочетание проходило ну, как почти внезапное. Вот. Отношения у родителей обоих сторон во время бракосочетания были такие, что ну, как бы и не общаемся, и не хотим. Вот, отношение у брачующихся, я потом расскажу с прогностикой, как это выглядит, тоже было достаточно своеобразное. То есть я бы сказал, что прогностика, она проигрывалась в символизме того, как они к этому относились. Вот, поэтому брак происходил. А?
Познакомились-то они все-таки где раз.
Они познакомились, если я правильно помню, на тренировке у него. Вот, то есть как бы отношения развивались именно романтически, стремительно, Марс-Венера, то есть чисто интимная эротическая сторона оказала огромное влияние. Вот, более того, по их описанию, они считают, что отношения были, ну, если не кармические, в прямом смысле слова, то близкие к ним. То есть был элемент узнавания, вот, был элемент, что мы друг друге все знаем, вот, а потом точно так же, спустя какое-то время, этот элемент сменился элементом скуки. То есть мы все друг о друге знаем настолько, что мы друг другу уже как бы и не любопытны. Вот. Но о том, как все это происходило, проистекало в подробностях, это мы давайте будем рассматривать завтра, после того, как я расскажу общую схему. А сейчас вторая часть, а именно, давайте к вам с теплым словом вторую пару для закрепления материала. Они давно не в браке. Да.
То есть они разошлись?
Не в браке, да. Там была не такая простая ситуация, они разошлись спокойно, без вражды. То есть просто перестали спустя какое-то время жить вместе, хотя там была трагическая ситуация, о которой я еще буду говорить, которая с моей точки зрения является надломом в отношениях. Правда, они, ну не оба, а Андрей во всяком случае отрицает, что я прав. Вот, они разошлись спокойно, она переехала обратно жить к родителям. Вот, он остался на своем жилплощади. Они спокойно в дружеских отношениях воспитывают общего ребенка. Вот, реально они поссорились всерьез, вот так вот, что они развелись окончательно спустя много лет, как они уже не жили вместе, только после того, когда у него завязались серьезные отношения с другой женщиной. Пока у него регулярно происходили, благодаря его седьмому дому, мелкие серьезные отношения, то есть сожительство протяженностью несколько месяцев, год, полтора, два, опять несколько месяцев, я даже не знаю, сколько их было. То есть я приезжал, там, скажем, пару месяцев в город, знакомился с новой девушкой, так вот примерно это выглядело. Вот, ее это волновало мало. А вот когда отношения начались всерьез и начали двигаться к браку, она отнеслась к этому, соответственно, не очень хорошо. То есть отношения реально у них не стали конфликтными, но брак не сложился. Не сложился, с моей точки зрения, во многом потому, что, вот как вы видите, не я вам навязываю эту точку зрения, да, а вы наблюдаете ситуацию, что это люди существенно разные. Вот, у них реально очень мало точек пересечения по темпераменту, по аспектам подобия. Вот, хотя они завязаны в отношения, и отношения состоялись, и официальный брак состоялся, и дети есть. Вот, но общего у них мало. Аспекты, которые их связывают, фактически сводятся вот к Марс-Венера, а это аспект, на котором хорошо строить романтические отношения, но очень трудно строить семейную жизнь, его мало для этого. А для серьезных отношений здесь второй работающий аспект – это квадратура. Это мощная. Венера-Сатурн с одной стороны, квадрат к его гороскопу. Он тяжелый человек, неуживчивый. Вот, характер еще, скажем так, не подарок, никаким боком, это могу как друг сказать. Вот поэтому я ее понимаю, она более домашняя, более семейная. Ей, конечно, этот подарок был вот, ну, совсем никак. Ее отношение могу объяснить тем, что у нее правитель седьмого дома фактически не поражен. То есть она относилась к его характеру тяжелому достаточно легко, и Луна, как вот материнская сторона, направлялась в том, что она была гармонизатором отношений. Для него же отношения, несмотря на ее достаточно мягкий характер, были испытанием брачным во многих вещах. Потому что и ветренность характерна, и поиск Венеры во Льве характерен, которая на ней является. Вот, обычная такая девочка. Ну, то есть, есть вещи, которые как бы этот брак разрушили, с моей точки зрения, в значительной степени по его инициативе. Хотя там было, опять же, событие, о котором мы еще будем говорить. Значит, теперь задача вам, поскольку вы уже наконец дособрались, давайте, чтобы вы проделали те же самые шаги по алгоритму стартовый для оценки совместимости пары. Какую пару оцениваем? Ну, все равно.
Как вы скажете,
мы с ней сняли? Да, не, ну я же как бы, если вот сейчас я вам не давал вводную, да, я вам ее рассказываю потом. Опять же, можем к учебной задаче подойти с двух сторон. Либо я рассказываю, а потом вы ищете. Либо мы вам даем чистый эксперимент, вы разбираете его по шагам, а потом описываем ситуацию.
Быстрее получится, когда вы нам даете уже.
Я тоже не вижу.
Для этого надо проектор отодвинуть где-то на полметра, метр назад. Нет, это надо стул двигать. Если он сдвинется настолько. Да. Не, провода я подвину. Ага. Сделали. Можно еще резко
спать. Ну, чуть-чуть как-то видно, а то вообще ничего не видно.
А, ну тогда однозначно правильное дело делаем, потому что сейчас надо работать будет вам. Если кому-то сильно не видно, смотрите с
вами.
Так, все нормально, резко так строить. Резкость, там ручка над этим самым прямо. Так. Ну, раз вам все равно.
Нет, ну мне все равно мне кажется, надо, чтобы вы сами строили. Может, мы сейчас начнем.
Я вам сразу скажу, все четыре пары, которые я предлагаю, ни одна из них не вписывается в счастливый брак. Потому что это было бы слишком легко, но это было бы не так интересно. Счастливые браки встречаются гораздо реже, чем обычная жизнь. Есть такая классика, вы знаете, Толстого, да? Что все счастливые и счастливы одинаково, а несчастливые каждая по-своему. Здесь обычные браки, именно обычные. У них разные причины, разные как бы поводы. Не все, кстати, эти карты представляют из себя именно чистый брак. Вот, но как бы повод для отношений, мы же анализируем совместимость как таковую. Да. И ее перспективы, и как это реализуется в прогностике, о чем будем говорить подробно завтра. Поэтому я вам предлагаю варианты, которые
вы
наиболее интересны.
Насколько это хороший брак?
Или они разошлись? Я только что рассказывал вводную, да, еще раз. Вот они разошлись, вот, разошлись спокойно, мирно, бесконфликтно. Вот, у них ребенок, вот, то есть общий, они его воспитывают, они нормально общаются. Вот, но они вот прошел романтический период, прошел этот импульс, который их свел вместе. Выяснилось, что они сильно различные во всех вопросах. Что они по многим вещам не стыкуются, что общий темперамент у них различный, что их взаимные ожидания в паре, напомним, полностью не выполняются. То есть, как бы то, что они ищут друг в друге, есть много соответствий, да, но ему нужна Венера во Льве, кроме прочего, он ее не находит в своей женщине. А при его темпераменте в седьмом доме он ее будет искать. Вот. И, соответственно, другая картина. Здесь тоже не полностью выполняются ее лунные ожидания по отношению к партнеру. Так, значит, нужно.
А вот когда вот это лунное собрание, ее вообще можно не рассматривать?
Так, имеется в виду Луна мужчины, к Урану женщины, да? Нет, можно рассматривать, но просто здесь Луна не завязана у него напрямую на тему первого седьмого дома. То есть она как бы не влияет, она психологически влияет, но влияет, не влияет как описатель брака.
А психологически,
да, как некомфортные отношения. Но Уран, опять же, психологию дает мало, как высшая планета. А вот более интересно, позиция Луна-Солнца, потому что так раз те вещи, которые точно будут чувствоваться. Причем Солнце-то у нее рачи, достаточно мягкое, и Луна, ну, как бы в том месте, в котором Луна слабая. И поэтому те ожидания, которые есть у нее по, скажем так, мужчине рачьего типа, домашнему, домовитому, хозяйственному, водному, при отсутствии воды в гороскопе и Луны в Козероге, никак не выполняются. То есть это мужчина другого типа, и ее рачья тематика здесь не работает. Значит, ну, можем в качестве интереса проверить традиционную астрологию, кстати, к разговору о традиционной астрологии, да, в который раз. Значит, Солнце у нее должно быть управителем мужчины, поскольку это дневное положение. А, напоминаю, дневное, чтобы вам было проще. И не смотреть синастрию, да? Значит, у нее описатель мужчины это Солнце, во-первых. Потому что вообще описатель мужчины, тем более для дневного рождения. Солнце у нее в дневном гороскопе. Значит, у нее по логике традиционной астрологии Солнце должно быть рак, или, скажем так, рачьи черты. возможно, квадратура Урана, которая здесь не нарисована. Реально у него существует только квадратура Урана у этого человека. Благодаря тому, что Солнце в кардинальном знаке и фактически в 12-м доме, предполагается, что перемен в отношениях будет много. Она не была во втором браке. До сих пор, на всяком случае, еще не было. То есть первый брак был, и все. Вопрос на этом закончился. Насколько я знаю, он даже не ищет, помню, никого. Вот. Поэтому сказать, что это хороший описатель Солнца, в данном случае ее брака, никоим образом. Брать Марс как описатель этого человека, у него Льва почти нет. Аналогично. У него, правда, есть один интересный аспект. У него Солнце соединено с Марсом. Поэтому как марсианский типаж он проходит гораздо лучше. Но Марс мы здесь не имеем брать права по традиционной астрологии, потому что дневная карта, Солнце, соответственно, в дневной карте описывает мужчину. То есть вот эти правила, которые традиционные, они работают с большими-большими оговорками. Быть к этому внимательным. Вот, соответственно, и она ему вписывается минимально. Так, берем вторую пару.
То, что живет и работает.
А?
То, что живет и работает.
Не, я все время говорю про то, что работает. Вот, но просто нельзя идти сильно против традиции, потому что за традицией...
Нет, я не это имею в виду.
Она хочет, чтобы удачный брак разобрали.
Давайте я вам найду завтра пример, потому что те примеры, которые я взял, я брал интересные примеры. А интересные, это значит проблемные примеры.
Да.
Вот, ну, скажем, это попроще ситуация, я думаю, что вы с ней быстро справитесь. Так, значит, это у нас Света. Значит, это у нас будет потом Света друг. Я не знаю, как его зовут. Вот, соответственно, давайте смотреть. Света – это которая женщина. А Света друг – это мужчина. Хотя я вам скажу, что женщина такая, что там можно смотреть и то, и то. Ну, вы же астрологи, у вас гороскоп перед вами женский. Мы говорили о сексуальных аномалиях, мы говорили о браке, мы говорили о возможностях каких-то, да? Вот прокомментируйте мне, пожалуйста, то, что вы наблюдаете. Давайте первое. Натальная сторона, да? Что мы видим в гороскопе этого человека, что она ожидает в браке, кого она ищет, какие у нее есть моменты, связанные со стихиями, опять же, темперамент можно примерно оценить. Потом я что-то свое дополню, то, что останется. Но хотелось бы, чтобы первые шаги делали. Возьмите на это несколько минут, можно даже не переговариваться, просто ну, как бы оцените карту так, как вы привыкли.
А можно вернуться?
Потом как-нибудь вторую карту. Потом повернем.
Это неизбежно, что у кого-то будут сложности. Скажите. Я теперь буду вредным. Теперь вы говорите. Я расскажу после этого ситуацию. Пока вы думаете. Периодически приходит в голову что-нибудь, вспоминается, я после этого начинаю рассказывать. Когда-то давно я жил в общежитии, меня удивила одна постановка вопроса. Через стенку громкий голос, так что дословно было слышно каждую букву, орал. Это вот на первом курсе, первый день, меня это поразило. «Стас, тебе осталось спать 15 минут». Спустя интервал. «Стас, тебе осталось спать 10 минут». Вот. Так вот я к чему рассказываю. Вам осталось думать 4 минуты. Напоминаю, мы ищем сигнификаторы брака. Это угодно. Я не буду сейчас трактовать за вас. Просто. Нас интересует дисцендент, управитель седьмого дома, планеты в седьмом доме. Поскольку это женская карта, косвенно нас интересует Солнце и Марс. Но в последнюю очередь обращаю внимание. Тем более, что в ее случае Солнце управитель первого, и как мужчина должен оцениваться с большими оговорками. Это ее часть, это ее натура.
Да, так как зарабатывает, зачем
же ему? Что-то, по-моему, она материально заинтересована. Явно. Только брак по расчету, брак не брак.
Прилично.
И там на деньги, и здесь на деньги.
Безумство храбрых поем мы песни. Кто-то что-то скажет. А то вы так как-то по частям. Вот, давайте сразу, если вы говорите что-то, да, по смыслу, вы аргументируете позицию. То есть, скажем так, мысль такая-то, оттуда-то. Да.
Управитель седьмого находится во втором доме.
В третьем.
В третьем все-таки ты не знаешь.
Причем в лесах.
В лесах.
Причем ретрограмм. Брак будет отвлечен либо в старшем возрасте, либо если рано, то неизбежно будет переоценка брачного партнера. В седьмом доме Меркурий.
А конспекты остались с прошлого раза? Что такое планета седьмого дома?
Планета седьмого дома дает трин к Сатурну и с Меркурием. Это характеристики партнера. Солидный человек.
То, что она ищет. Верно, согласен с этим. Правильно. Дополнительные характеристики партнера. Кроме того, планеты седьмого дома несут собственную информацию.
Ну, там Юпитер и Меркурий.
И об отношениях, о партнере. Меркурий и Юпитер. Угу. Так. Так, ну, допустим, что общее положение по браку мы рассмотрели. Допустим, остальные вопросы пока не трогаем. Так. Значит, Света, друг. Вот он. Угу. Что у этого человека и как у него дела обстоят? Опять же, есть время подумать.
Тоже Весовская. Да.
Ему нужна красивая партнерша.
Почему?
Красивая.
Это ж весы.
Аргументируйте сразу.
Луна в весах. Луна, потому что правитель.
Логично.
Нужно, чтобы он мог с ней появиться в обществе и производить впечатление.
Так, что еще?
Причем у него квадрат между Луной и Венерой показывает, что у него очень разное восприятие женщины для семьи и женщины для любви. Так. Они у него
разные.
Там взаимная рецепция, она, конечно, как бы существенно сгладит эту квадратуру, но она все равно есть. Согласен с вами полностью. Что еще скажете о плане? Сначала давайте седьмые закончим, потом взаимные ожидания. Что можно по его браку вообще в жизни сказать? Какие есть брачные там ожидания, что есть по его браку, по тому, как часто он будет вступать в брак, например. Ну, как бы все вещи, которые можно сказать. Вот управитель мы рассмотрели. А планеты в седьмом доме как? Не надо рассматривать?
Надо. Ну.
Солнце, Меркурий, Уран, Лилит, Луны, Узел.
Так, Меркурий
сожженный.
Знак фиксирован.
Ой, там еще и Уран.
И Уран.
Там еще Уран, Лилит, да. Что-то. А, ну, тогда не один граф.
Знак включенный. То есть человек такого типа не быстро осознает собственные потребности. От партнера, как и предыдущий товарищ мужчина, ожидает многого. Вынудили меня говорить. Так, нет, давайте сами. Значит, по управителю. И сами не выйдет, да?
Управитель Луна, уже сказали. Юпитер ретроградный.
Очень стеснительный. Я не верю. Вы грамотны. Я же знаю. Вот, я как бы вот рассчитываю, что... Что?
Ну, будет большой, однозначно, что будет большой перевод партнеров.
Да.
Потому что он как бы любом уверен в том, что ему нужно. Он будет постоянно искать. Причем тут и восходящий узел, и Уран. Сразу говорят о том, что... будет множественность большая, так сказать. И солнце там же, значит, ярких и значимых для себя будет искать.
Да.
И это направление для него тоже.
Вот жалко нет. Да, окей. Значит, есть эти вещи. Жалко, что вот у нас нет доски, потому что сейчас как бы надо сделать следующий шаг. Взаимные ожидания партнеров. Насколько они друг другу соответствуют сейчас. Для этого надо выписать с одной стороны, по-хорошему, что мы ждем в седьмом доме, каких факторов. А с другой стороны, мы должны выписать, что мы ждем в первом, что мы даем партнеру в первом доме. Потом эти две таблицы сравнить, просто одно к другому.
Подготовку
и делал, а?
Программа и цель.
А, в этом смысле. Да так проще мне рассказывать. Уж извините, так.
Ну, давайте запишем вот это, что ожидание, давайте
просто,
запишем.
Значит, буквально, мужская карта. Там Марса можно обозначить, это проще. Значит, седьмой дом. Табличка разделена на два. Первый, седьмой. Просто легко сравнивается в итоге. Значит, седьмой дом. Мы ждем, во-первых, Луна и Луна венерианская. Так, можно рисовать Луну, я обычно рисую крупно, а потом Венеру снизу. То есть Луна с венерианским привкусом. Раз. Значит, мы ждем Солнце, чистое Солнце во Льве. Хорошо было бы. Значит, Солнце у нас в соединении или в мажорных аспектах каких? Меркурий, Уран, Лилит. Эти черты должны быть заметны у нашего партнера. Естественно, что Лилит, как рекомендация, мы хотели бы избежать. Но его такие люди притягивать будут. Однако уранианец, уранические черты и меркурианские черты, мне как бы желательно, чтобы присутствовали, иначе ожидания будут неполными. Нет, по Солнцу вряд ли. Если бы это была водная стихия, я бы согласился. То есть в водной стихии тут как бы может быть мнительность, именно мнительность как проблема. Вот здесь большая тематика гордости и тщеславия. Вот, и если это седьмой дом, то это человек потенциально проблема с людьми, которые ну, настолько себе цены не сложат. Вот, что его это будет притягивать, его это, ему такие нравятся. Вот, а вот от степени проработки его Лилит будет зависеть, насколько это для него проблема. Поэтому, если бы как бы астролог, как рекомендацию, увидев человека, у которого сильно акцентированный Лилит, я бы ему рекомендовал с такими женщинами не связываться. Но я с ним не знаком, поэтому будем проверять все как есть. Итак, по седьмому дому у него Луна-Венера – первый интерес, потому что Рак и Луна в Весах. Затем Солнце – самая сильная планета седьмого дома. Затем Меркурий, Уран и Лилит. Что он дает партнеру? Второй столбик, первый дом под мужчиной, пишет. Асцендент в Козероге, очевидно, Сатурн. Сатурн в Козероге, классический Сатурн, ничего не надо примешивать, с юпитерианскими чертами, Юпитер в соединении с управителем. Возможно, с Марсом, там уже трин, то есть это слабая аспектация марсианская, не главная тема. И поскольку он лев, то солнечные черты тоже очень важны.
Почему с Марсом?
Трин Марса к управителю первого дома. Секрета здесь нет, он военный, у него это хорошо описано в карте. То есть у него ситуация, при которой у него его управитель первого дома аспектирован Марсом из восьмого дома, это военная профессия. Я не знаю нюансов, знаю, что он как бы вот военный настоящий, то есть не штабной, а вот пытался куда-то участвовать, не сильно получалось. То есть какой-то вот у него интерес к военной тематике есть. Вот, сейчас он вроде в МВД. Так, значит, и Солнце, поскольку Солнце всегда является важной чертой, вот, а тем более у мужчины, то львиное Солнце и солнечный символизм крайне важен для этого человека. Согласен. Так, смотрим свету обратно. Значит, то же самое. Рядом рисуем табличку. Венера, скажем, общий так, ну, сигнификатор женщины или просто пишем женщин. Что она ждет в партнерстве? Она ждет Урана.
Это по седьмому дому.
Да, по седьмому дому ожидания. Седьмой дом, столбик Уран. Уран Весовский. Уран Венера. Меркурий, Юпитер. Как планеты седьмого дома. Поскольку к Урану есть аспекты не только от Меркурия и Юпитера, но и Сатурна, то и Сатурн, как дополнительный фактор. Второй столбик, ее первый дом. Что она дает? Она дает Солнце, Лев. Она дает Нептун, поскольку Солнце в Рыбах. Ну, из других аспектов, которые обращают на себя внимание, наверное, секстиль Лилит. Ну, можно еще три луны дать. Там он орбисный, но есть. То есть это те вещи, которые дополнительно окрашивают ее проявление Солнца. Так, вот теперь начинаем просто либо ставить птички, либо вычеркивать схожие обстоятельства. Просто по памяти. Она ищет мужчину, который описывается Ураном. У него Солнце в соединении с Ураном.
А он ищет
львицу. А у него Солнце во Льве, в седьмом доме. То есть признак тоже, что он это найдет. Ему нужен мужчина меркурианского типа. Ей, прошу прощения, нужен мужчина меркурианского типа. У него Солнце в соединении с Меркурием. Ей нужен мужчина с Юпитером. потому что Юпитер в седьмом. У него Юпитер и в первом, и в соединении с управителем первого. Ей нужен мужчина с козерожьим привкусом, Сатурна. У него управитель первого козерог. Набор, ну, практически полный. Единственное, что там не востребовано, он солнцем лев. Вот ей это не очень интересно. Львиной тематики у нее напрямую нет. Значит, что он получает от нее? Насколько выполняются ожидания? Значит, она ему дает водолей. Ой, она ему дает солнце. Прошу прощения, да, она львица. Значит, солнце седьмом выполнено. Она ему дает благодаря этому секстилю, возможно, Лилит в седьмом. Однако, она не рак, и у нее никак напрямую луна, там очень слабая связь, триморбис большой. У нее нет в первом доме и не завязана на солнце Венера, а его интересует луна с весами. Она не водолейка, не уранист по первому дому, а ему интересен уран. Аналогичный Меркурия в ней тоже маловато. Поэтому выполнение ожиданий одностороннее. Если просто вот эти вещи вычеркивать, сразу видно, кто кому больше подходит. Как это часто бывает, мы выбираем, нас выбирают, это не совпадает.
Девушки больше
подходят. Девушке он подходит, ну, близко к идеальному, если смотреть по ожиданиям домов. Потому что дальше как бы начинается жизнь, а не вот реальные эти нюансы. Теперь смотрим следующий шаг. Какой следующий шаг? Планеты первого дома синастрические. Потому что люди могут друг друга еще не зацепить. Значит, смотрим. У него первый дом в Козероге и заканчивается аж в Рыбах. Значит, нас интересует весь этот сектор. Что у нее в этом секторе? Козерог и аж в Рыбах. Венера в первом. Напоминаю, один из аспектов традиционных влюбленности. Эта женщина ему будет нравиться. Потому что ее Венера – это то, что он в ней видит. Соответственно, она в его присутствии испытывает усиление собственной Венеры. Для нее это плюс, такой мужчина ее оттеняет. Однако асцендент влетает почти точно на ее Лилит. Кроме того, в его первый дом попадут ее Меркурий и Юпитер. Меркурий, он говорил, не сильно влияет в этих вещах. А вот Юпитер, это да, это аспект, который воспринимается как аспект социального успеха, как то, что эта пара может быть эффективной, а также как то, что он ее оценивает лучше, чем она есть на самом деле. Потому что он видит в ней Юпитер, он видит в ней эти качества. Противоположная картина. Значит, ее асцендент попадает в 22 льва, заканчивается в 12 девы. Что попало ей в первый дом? Попал солнце на асцендент. Точно. Напоминаю, очень сильный аспект, заставляющий нас воспринимать лично отношения. Попал Меркурий, что немаловажно для дружеских отношений, но не принципиально. Попал Уран, который на психологию влияет мало, и Лилит, который на психологию влияет и немало. Обращаю внимание, взаимное попадание асцендента на Лилит друг у друга. Также попадает Плутон в ее первый дом, который как бы тоже все-таки на психологическом уровне не сильно значим. То есть явная зацепка существует какая? Она ему акцентирует Солнце, а это планета его седьмого дома, прямая связь, он должен воспринимать ее как партнера. Кроме того, благодаря тому, что Солнце опадает на ее асцендент, она воспринимает его как очень яркую личность, ярче, чем есть на самом деле. Обратная связь тоже вполне благоприятная для отношений. Он ей акцентирует Венеру, таким образом, как бы это аспект влюбленности и тоже взаимного интереса. Он и акцентирует Меркурий, Юпитер. Поэтому как бы позитив в этой паре на верхнем уровне, сказать можно, не только соответствует ожиданиям. Есть аспект интереса вот на уровне даже внешности друг к другу. Существует аспект притягательности. И при этом, ну скажем так, завышенной оценки. Потому что Юпитер в первом завышает оценку, и Венера сильно смягчает восприятие другого человека в первом. Есть немножечко дегтя в обе стороны, Лилит на асцендентах. Это дает, скажем так, момент фальши и самообмана, или обмана в отношениях. Потому что, опять же, напоминаю, это астральная планета, не имеющая тела. То есть она создает впечатление, что там что-то есть, а когда там ничего нет. Так, следующий шаг, который мы смотрим.
Настоящее,
подобие. Можно посмотреть подобие. Если нас интересует взаимопонимание. Поскольку нас интересует воспонимание, скажем так, по тематике 5 и 7 дома, то есть личные отношения. Вот смотрим. Пятый дом у нее, ну фактически только Лилит на куспиде 5 и 6 объединяет два дома. То есть так, чтобы особо можно не рассматривать. У нее 7 дом Меркурий и Юпитер. Проверяем, что у него в этих домах, если смотреть подобие по домам. Потому что в прошлый раз мы смотрели подобие по аспектам. Давайте что-нибудь другое сделаем. Значит, Меркурий у него в 7. Совпадение планет по одному дому. Полагается, что в отношениях браки оба ориентированы на коммуникацию, на взаимодействие друг с другом, на дружеские отношения. Это они будут друг друга понимать однозначно. Эту сторону. У нее есть Юпитер, у него там есть Солнце, Уран и что-то еще. Планеты как минимум не враждебны друг другу. То есть по смыслу, опять же, они могут найти компромиссные тела, даже если не смогут взаимодействовать. Пятый дом пустой, значит тоже мы его не рассматриваем по этой схеме. Можем посмотреть аспекты. Ну, скажем, из ярко выраженных. Марс, Юпитер, Сатурн у него. И Сатурн, Юпитер. Солнце, Меркурий, Уран, Лилит. Что из этого востребовано? А, Венера еще с Нептуном, да? Венера с Нептуном. Так, из интересных. Что из этого у нее есть? Солнце, Лилит у нее есть. В этом плане они друг друга тоже нашли. Значит, Марс, Юпитер. Марс, Юпитер нету. Марс, Сатурн. Марс, Юпитер есть, вообще-то говоря, квадратура там, только она орбисная, не нарисована. Марс, Сатурн нету. Солнце, Уран. Ну, в общем, нету. Ну, то есть, не так уж много пересечений на этой теме. Хотя вот казалось бы, когда мы говорим об аспектах подобия, возникает идея, но это же все так часто повторяется, на практике это работает очень даже приятно. Далеко не много аспектов надо проанализировать. Так, вот теперь как бы следующий момент, синастрические аспекты. Потому что мы видим, пара интересна друг другу, хотя бы в одну сторону ожидания весьма полностью выполняются, то есть мужчина ей интересен. Оба цепляют друг друга по первым домам, возможно возникновение романтического интереса. Теперь как это будет происходить и будет ли это происходить вообще?
Да. Вот если у одного, например, оппозиция, угу. А у другого флирт, считать ли это, что вот все-таки, если у одного мажорный, а у другого флирт, то есть считать ли это, что все-таки подобные аспекты присутствуют?
Техника это взята из традиционной астрологии, для них квитанса не было. Вот я думаю, что, наверное, не считать. То есть раз они считали, что подобные аспекты это именно 5 птолемеевских аспектов, вот взаимосвязь, да? То, наверное, надо проверять, насколько это будет чувствительно. Мне что-то кажется, что не очень.
У нее там оппозиция Солнце Луна,
да.
У него квитанс.
Я понял, Солнце Луна. Будут ли они чувствовать?
Он заведомо квитанс его чувствует как-то?
Если он вообще его чувствует на натальной карте. Потому что это непростой, как бы один из аспектов, который еще надо непрерывно ровиться. Если он без конфигурации, его можно не воспринимать, собственно, натально. То есть человек, вот я знаю по бизнес-консультированию, ну, конечно, не все там люди тупые, я ничего не хочу это сказать. Наоборот, очень много умных. Но вопрос к тому, чтобы заниматься самоанализом и самоотслеживанием, это нетипичная ситуация. Минорные аспекты люди многие не чувствуют в проявлениях. То есть, когда ты им пытаешься описать, что это такое, либо не хватает до того вот, способности объяснять, либо они не умеют отслеживать эти вещи. Мы это отслеживаем, мы понимаем, о чем суть. Мы можем это увидеть. Обычно человек эти вещи ловит плохо, минорный аспект. Хорошо люди запоминают только моменты, когда у них повторяющиеся аспекты, повторяющиеся конфигурации. Вот, скажем, вместо 150 там, допустим, будет перст. 60 и 2 по 150. Человек однозначно в жизни придет к выводу, что у него в жизни что-то повторяется. И буквально одно и то же. И он будет задавать, может, астрологу этот самый вопрос. Один квитанс он может даже не понять. Так. Синастрия. Транзит. Синастрия. Смотрим. Я понимаю, что в домашних условиях с кофе это все делается легче. Я веду к тому, что тяжело в учении, но легко в бою. Вот, более того, у вас в живой ситуации будут реальные люди, которых вы знаете иногда, да, и ситуацию знаете. Поэтому там все будет легче. Если вы можете сделать за 5 минут какой-то анализ, вы его гарантированно сделаете дома со знакомыми людьми. какие синастрические соединения мы наблюдаем?
Меркурий, Юпитер.
Меркурий, Юпитер. Это ее натальное соединение. Значит, внешние планеты мужские в данном случае, они синие. Вот они.
Луна,
Плутон. Луна,
Плутон. У нас Плутон, да.
Есть.
Его Солнце с ее.
Нептун, Луна. Есть. Солнце с асцендентом. Разобрали этот вопрос уже. То есть он есть, но просто мы его уже рассмотрели, поэтому сейчас можем не учитывать. Значит, если соединения кончились, смотрим мажорные аспекты. Луна мужчины к Венере и Марс у женщин. Тут замкнутый трин вообще получается. Более того, этот Плутон у нее свой, родной, натальный, поэтому то, что включается у нее, уже заложенное в гороскопе. То есть получается замкнутый трин, который у нее есть. Марс, Плутон, Венера. Вы его так как-то не очень рассмотрели. Вот тут аспект тоже интересный, весьма точный. Марс, Венера вообще партильный трин. Ладно, так, значит, еще из аспектов, что у нас есть. Венера, Луна. Венера мужчины, Луна женщины, трин. Еще что у нас есть?
Можете мышкой показать?
Венера мужчины. Вот пошла линия Луна женщины. Значит, Плутон Марс квадрат. Вот все равно нарисована куча линий, смотрю на вас по привычке. Не переучусь уже никогда, а?
Марс и Солнце
квадрат. Ой-ой-ой. Марс чей?
Марс мужчины, Солнце женщины.
Марс, 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 Марс. 29 девы, это вот здесь, да? Ага, вижу, да, есть. Марс оппозиция с Солнцем.
Да.
Марс это не только оппозиция, а квадрат на Сатурн. Он не нарисован, но здесь будет вот такая ситуация. Тау квадрат на Сатурн женщины. Ну, то есть, скажем так, предмет для отношений здесь есть. Есть аспекты, которые связаны, опять же, с эротической притягательностью. Напомню, Луна, Плутон. Один из аспектов, о котором говорил Синастрий, дает очень мощный аспект вот именно магнетизма половой тематики. Во-вторых, это также аспект Луна-Марс, Луна-Венера, который весьма положительный и опять же в том же самом смысле в отношении. Значит, существует аспект из интересных, это Солнце-Марс мужчины в оппозиции с Солнцем женщины и в квадрате к ее Сатурну. Аспект группы конфликтных, оба причем. Значит, существует Солнце мужчины в оппозиции к Меркурию, как минимум, а возможно и Юпитеру, если брать широкий орбис женщины, в седьмой дом. То есть существуют аспекты взаимосвязи вполне типовые для того, чтобы отношения могли состояться. Делаем следующий шаг. Проверяем, существует ли соединение, прежде всего, сигнификаторов седьмого дома одного и седьмого дома другого или первого дома другого партнера. У них у обоих седьмым домом планет немало, поэтому проверить можем вполне легко. Вот ее седьмой дом, соединение в явной форме с его асцендентом, с планетами его первого дома, с планетами его седьмого отсутствует. Вот здесь асцендент ее. И здесь мы видим четкое соединение. Ее асцендент в соединении с его Солнцем, Меркурием, Ураном, Лилит, все это элементы седьмого дома. Вдобавок, если я правильно помню, у него рачий асцендент, все отменяется, да? То есть минимум в одну сторону аспект работает. Значит, существуют мажорные аспекты между этими правителями на уровне оппозиции еще, что тоже как бы не очень хорошо говорит об отношениях. То есть если первый аспект соединения, это то, что мы ищем, именно аспект партнерства, то вот оппозиция это как раз то, что отношениям складываться не дает и может их разрушать. Разный взгляд на брак, разный взгляд на отношения. Как видим, ситуация сложная и неоднозначная. То есть есть плюсы на сегодня уровне синастрии, есть явные минусы. Есть аспект брачный, классические соединения сигнификаторов домов. Есть аспекты, разрушающие отношения. У них ситуация была, ну скажем, неоднозначная. Значит, дело в том, что если начинать, опять же, говорить с самого начала, я не знаю всех подробностей отношений, зато я хорошо знаю эту женщину. Потому что это не первый товарищ, синастрию, с которым я смотрю. Вот у нее был брак до него. Значит, мужчина ее не устраивает. Без подробностей, просто не устраивало и все. Вот. Я знаю, что характер у нее непростой. Вот непростой, это хорошо видно по карте, у нее весьма различные сочетания. Ну, чтобы было видно, асцендент огненный, солнце в воде, луна в воде, дисцендент, отвечающий, соответственно, планеты седьмого дома, отвечающий за партнера, воздушный. То есть информация в браке, в отношениях для нее плохо согласована. Скажем, Марс-Венера для нее это воздушная тематика. а Солнце и Луна водные, эти стихии не смешиваются. То есть ей нужны люди, существенно, скажем так, действительно оригинальные, водолейские, чтобы карта тоже была не типовая. Поэтому, с моей точки зрения, главная проблема – это ее претензии. У нее гармоничная, как вы видите, в целом карта в основе. При этой гармоничной карте она имеет возможность перебирать партнерами. Перебирает на ими хорошо, в широких пределах. То есть, как клиент, она для меня, конечно, она мне выигрыша. Вот. Ну вот. Но опять же, она человек, вот кто-то говорил, что она достаточно состоятельный человек. Да, она работает в черной фирме. В том смысле, что фирма занимается в Одессе вещами, о которых говорить не принято. Ну, скажем так, операциями незаконного характера. Она является бухгалтером этой фирмы, ей за страх и за риск заплачивают. Значит, соответственно, деньги, которые у нее есть, и возможности, которые предоставляет ей эта работа, она реализует по-разному. Поэтому она в браке. Она, в принципе, хотела бы в брак еще. Что она хочет в браке, она не представляет даже без астрологии. Вот то, что как раз существует по символизму. Хочет все. Чтобы партнер был и раз, и два, и три, и шил, и на дуде играл, и так далее. Партнеры вписываются не очень. Более того, у нее характер, который правитель асцендента в восьмом, обращая внимание, водная стихия, как бы тематика такого характерного риска. У нее Марс-Венера точный трин, Венера водолейская. Вот. У нее своеобразные вкусы, я так понимаю. Она не очень разграничивает, ну как, она разграничивает романы с мужчинами и женщинами, но в общем она себе позволяет и то, и другое, насколько я понял. Ну, скажем так, момент искренности я понял так, что бывают и такие возможности тоже. Новый год она проводила именно таким способом. Вот, поэтому вообще выборы для нее мужчин — это непростая ситуация, несмотря на, в общем-то, гармоничную карту. Мужчина ей этот подходил по многим параметрам. Она ему не подошла. Вот. Я думаю, что если бы отношения пошли дальше, она бы тоже встала на дыбы, потому что мужчина, вы помните, асцендент в Козероге, Сатурн, Юпитер, мужчина правильный, мужчина последовательный, у него взгляд специфический. Она ему вписывается по многим параметрам тоже, в том числе и по Лилит они друг к другу вписались. Но при близких отношениях выяснилось, что в сексуальной тематике, обратите внимание, аспекты, которые у нас были, да, это фактически Луна-Плутон. Это сильный аспект, он их свел. Но потом, я подозреваю, что благодаря ее карте, выяснилось, что здесь тоже не все, слава Богу. Вот. Но учитывая, что у нее все время не все, слава Богу, почему-то в отношениях с мужчинами, я подозреваю, что будет продолжаться и дальше. Это одна из причин, почему я говорил, что рассматривать сексуальные аномалии в картах достаточно важно. Потому что гороскоп может предполагать даже интересную синастрию. Но если у человека вообще изначальная ориентация вот такая на поиск партнера, вообще, в принципе, если он не очень хорошо знает, чего хочет сам от себя, это проблема. В ее случае проблема вполне серьезная, потому что при вполне гармоничном гороскопе у нее на моей памяти было две попытки самоубийства. Вот. Одна из них, вот почему она примечательна для меня, эта карта, и памятна, у нее, как вы видите, белая луна в соединении с Солнцем. То есть как бы ей от самоубийства вообще считается такая, должна быть хорошая страховка. Однако самоубийство произошло на транзите истинной черной луны на Солнце. То есть как бы очень красивый аспект. 74-й, сколько сейчас лет? Года 3 назад, надо посчитать, или 4. Когда Лилит проходила истинная по этому делу? Или это уже столько времени прошло?
Сейчас она в Скорпионе.
Как быстро время идет. Вот, то есть мы с ней общаемся давно. Вот, для меня она, конечно, очень симпатичный типаж, потому что мы общаемся на дистанции, где я для нее, это тема 3-7 домов. Вот, а с этой стороны она сугубо привлекательный человек. Вот, но, видимо, для на близкой дистанции эта картина другая. Для меня эта картина парадоксальна чем? Да, гороскоп ее оценили правильно. Совместимость мы видим, да, что взаимные ожидания происходили верно. Интерес у них возник, роман у них возник. Какое-то время они очень плотно встречались. Подробности, при которых они решили не сходиться близко, я не знаю. Знаю, что произошло это без травм, без драк, они сохранили дружеские отношения, но в брак дальше не пошли. Значит, одна из причин, по которой это возможно, я буду рассказывать в прогностике. То есть, почему именно так пошли отношения сразу в это русло. Для меня одним из открытий, связанных с астрологией, посвященной, скажем, тематике динамики отношений, было как раз то, что у меня была одна из таких крупных ошибок когда-то. Была хорошая совместимость двух людей, там была одна единственная квадратура. Телец-Лев, значит, и квадрат Марс-Сатурн. Вот. И эта квадратура в тот момент транзитно работала. Уран шел в начале Водолея, он достраивался до того квадрата. Вот, и я это не учитывал в тот момент. Я исходил из того, что синастрия хорошая, значит, эти двое людей могут быть вместе. Поскольку я сопровождал одного из них, то я знал динамику отношений. Они попытались быть вместе, у них сразу все пошло наискось. После этого они несколько лет пытались сходиться и расставаться. Потому что есть синастрия, она их тянет друг к другу. Но есть опыт, который они приобрели на напряженном транзите, когда они наговорили друг другу гадостей. Когда они попытались друг с другом жить, разбежались взаимно, да, наговорив друг другу или наделав каких-то глупостей, опять сошлись. Есть опыт неудач. И для меня это было открытием, что трактовать синастры надо тоже в динамике. То есть момент, какие транзиты, прежде всего транзиты, сопутствовали началу отношений. И вот мы будем смотреть это завтра по паре, которую вы только что разбирали, предыдущая, да, Оксана с Андреем. Какие транзиты сопутствовали в ее карте и в его карте началу отношений. И вот здесь тоже можно будет посмотреть, что конкретно происходило и почему отношения складывались так, а не иначе. Мое личное впечатление, но это опять же, поскольку я знаю ее, ей трудно будет найти человека, который удовлетворит вообще. Вот. Не в сексуальном смысле, а скорее вот в поиске партнера. Потому что слишком специфические ожидания. Как правильно кто-то из вас говорил, что ранний брак у правителя седьмого дома, да, у нее брак не ранний, но брак до 30 лет, вот около 30 лет это конкретно произошла переоценка ценностей, и вот, соответственно, она из брака ушла. Значит, еще одна характерная особенность. Благодаря тому, что у правителя существует этот замкнутый трин, тематика 11-го, правитель 7-го, 3-го и так далее, брак изначально носил почти свободный характер. То есть муж нормально или, скажем так, с пониманием относился к тому, что жена по многим вопросам не отчитывается. Вот. Ну, а она, в общем, по многим вопросам вела себя тоже не совсем так, как можно было ожидать для него. Вот. Брак, насколько я помню, был с разницей в возрасте первый этот брак. То есть он, может быть, вполне писан Меркурием. Его карту я не знаю. То есть, как человек, который младше по возрасту. То есть, вполне любопытные особенности.
Константин, а вы не посмотрите его черную луну? Потому что такое ощущение, что
она в квадратуре появится. Так, его черная по льве, вот здесь вот. Его, да, на его асценденте, на ее асценденте. У них асцендентно Лилит совпали вообще. То есть его Лилит на ее асценденте, его Лилит на ее асценденте. Правильно произнес?
Нет, я имею в виду Скорпионе, асценденты ее.
Его черная луна. А она же во льве у него. Во льве. В соединении с Солнцем, да. Вот она. Поэтому у него на асценденте вот это все скопление. И наоборот, у него асцендент попадает в 18-й Козерога, а у него вот здесь вот в конце Козерога Лилит. МЦ? Наверное, можно так, надо подумать. Давайте подумать еще раз.
Нет, да.
Сейчас будет синастрия. Вот так. Итак. Его МЦ. Его МЦ 20 Скорпиона. К ее асценденту квадрат. Да, есть такой аспект. Ну, не знаю, как прокомментировать. Я не уверен, что это может служить тем, что разрушает брак. Я больше склонен к тому, что у них начали скрываться взаимные какие-то элементы по Лилит, по этим асцендентам. А вот она вообще товарищеобразная. Когда не надо рассказывать много чего, что я даже не хотел бы слышать, а иногда вообще ничего не говорит. Вот здесь как бы они расстались тихо, мирно. Не сошлись характером на близкой дистанции. Вот. Ну, один из вариантов не сошлись характерами, но, скажем так, отсутствие существенных связывающихся синастрических аспектов. Или, если вы можете проверить, у них не задействованы светила. Скажем так, практически никак. То есть общая совместимость здесь минимальная. Можно зацепиться за стихии. Опять же, стихии у них на уровне светил противоположные. То есть сильное солнце, львиная огненная энергия там, и водное требование здесь. Вот, стихии, которые не смешиваются. Луна у него в весах. Опять же, у нее водная стихия, стихии не смешиваются. То есть духовного контакта здесь минимум. Притяжение плотское есть, а дальше, видимо, они взрослые люди приняли решение, что этого недостаточно. Надо сказать, что при ее Юпитере в седьмом ей везет. Мое личное впечатление, и регулярно притягиваются люди, которые очень хорошо вписываются в символизм, либо она им, либо они ей. Вот, в том числе и влиятельные, в том числе и известные. Одного хотел привести, но потом решил, нет, не совсем хорошо. Вот, то есть, как бы это любопытная тема. Так. Еще одна пара, только, пожалуйста, чтобы вы как бы больше, более продуктивно. Давайте такой вариант сделаем. Надя с Сергеем. Обращайте, пожалуйста, внимание на натальный символизм, он очень как бы красноречив у любого человека. Вот у нас Надя, 67-й. Ой, прошу прощения, там была ошибочная карта. Удаляем. У нее 4 февраля. У вас правильно написано 4, я построил 2 здесь. Так, правильно. Чтобы я сюда не спотыкался, я этот момент удалю. Стартуем, как обычно. Сигнификатор 7-го дома. Карту эту, кстати, вы видели. Я вам приводил в качестве карты многоврачия. Практически все признаки из тех, которые перечислял. Нездоровая тишина. Не пугайте меня. Управитель 7-го в изгнании, то есть в ущербном положении, есть. Управитель 7-го дома в 1-м. Активная ориентация на поиск партнеров, только что об этом говорили. При наличии изгнания предполагается, что это одно из условий, о которых я говорил, что есть явный дисбаланс, человек будет ведомым в отношениях или зависимым в отношениях. И поэтому вот такая комбинация встречается часто. Управитель 7-го в 1-м, в изгнании, в падении, как признак я вам рассказывал, помните, была таблица многобрачия и безбрачия. То есть человек активно ориентирован на отношения, но отношения складываются деструктивно для него. И пока этот Марс, как бы в ее случае не изменишь, сильная картина не поменяется. У нее квадратура Юпитера. Да, забыл сказать. Дисцендент у нас кардинальный знак. Управитель дисцендента кардинальный знак. Еще и первый дом. Предполагаем, что перемены частые. Еще точнее, темп перемен порядка 2 лет. То есть Марс с его циклом будет выдавать 2-летний темп. Квадратура Юпитера к управителю 7-го предполагает увеличение количества. Но одновременно этот элемент 10-го дома, то есть официальный брак, очень важен. Не просто гражданские отношения, а именно вот официальная регистрация. Существует точный тринг Меркурию в 5-й дом. Элемент любви, элемент отношений, скажем так, неформальных, водолейская тематика, или с людьми младшего по возрасту. Но это любовь, это не брак, поэтому мы особо не рассматриваем. Значит, что она дает, что она ищет? Она ищет прежде всего Марс, Овен. Она ищет Марс венерианского типа. Она может искать людей юпитерианцев как дополнительные или меркурианцев как дополнительные. Вот чем хороша эта техника, что я вам описываю. В астрологии очень важно свести, сократить пространство решений. Иначе у нас возникает астрология избыточная наука, там слишком много всего. Поэтому наша задача при трактовке в большинстве случаев, в натальной, в харарной, везде, убирать лишнее. Вот мы сейчас убрали мысленно, просмотрели, да, про это 7-го. Мы уже знаем точно, Сатурн к браку в ее карте отношения не имеет. Сняли вопрос вообще. Венера нас не интересует, и Солнце нас не интересует. Потому что все эти вещи...
Венера же интересует,
потому что... Да, как общий правитель брака и любви. Это есть. Почему? Почему на 7-й? А, ой, прошу прощения, как часть Марса, совершенно верно, конечно.
Вот. Ну, правитель.
Правитель чего?
Первого.
Нет, ну это то, что он дает партнеру. Я имею в виду, как показатели партнерства я начал перечислять, да? Ой, не надо смотреть. Вот ей-богу, да. Мое личное впечатление, есть смысл смотреть второго управителя 7-го или 1-го дома, если это знак включенный. Он самостоятельный. Вот, если это угловой дом, второй управитель есть смысл смотреть только если куспид попадает углового дома в последние градусы предыдущего знака. Потому что все равно первый будет значимым. Вот в последующих, падающих домах, там можно смотреть буквально по пропорции. То есть как бы отталкиваться от того, что есть первый куспидный, но потом смотрите второй. Для угловых домов крайне важны углы. Именно потому, что не во всех системах домов одинаковые. Потому что общая традиция астрологии такая, что вот даже попавший, вот Харары взять, например, да, асцендент попал в 30 градус. Метр рассматривает в точности так, управитель 30 градус, все. Он даже не смотрит соуправление. Вот, и это тоже классика в астрологии. Вот я просто пришел для себя к выводу, что в угловых домах включенные знаки надо рассматривать как второй управитель. Вот, но все-таки включенные. А в ее случае как бы картина не такая, более того, второй знак пустой. Значит, отбросили ряд планет, которые не имеют отношения к партнеру. Уран, Плутон к партнеру отношения не имеют, Нептун к партнеру отношения не имеет, Луна не имеет и так далее. То есть все эти вещи мы сняли. Значит, что она дает партнеру? Она дает Венеру, она дает Марс, как собственный элемент первого дома. Благодаря водолейскому Солнцу может давать Уран. Солнце без аспектов. Кстати, опять же, я обращал, помню, ваше внимание, да, в первом семинаре, что по традиции Солнце в фиксированном знаке, без аспектов, чуть ли не безбрачие для женщин. В ее случае совсем другая картина.
Так. А вообще не аспектированные планеты дают? Да.
В зависимости от того, каким домом управляет. Общая идея такая, что эта планета запаздывает по своим остальным гороскопам немножечко в развитии, в динамике. Поэтому ее проявление бывает, ну, во-первых, на транзитных, или, скажем так, на прогностических аспектах. Она срабатывает внезапно, для самого человека необычно и непривычно. То есть ему трудно справиться с этими вещами. Вот, скажем, в случае с Венерой, Венера аспектирована, я забыл. Венера не аспектирована. Хороший пример. В случае с Венерой в экзальтации, как вот здесь, да, сильная потребность в любви, в отношениях и так далее. То есть вообще сильный потенциал, который можно дать. Это вот для человека, которого ведущая, да, планета, она в экзальтации. И у нее есть что давать другим. Однако аспектов у нее нет. Вот. Ее положение в пятом доме предполагает, что это сильный романтический потенциал, которого, в общем-то, врожденный в карте родного выхода нет. То есть он не проявится в творчестве, он там не сильно реализуется в детях. И поэтому в основном эти вещи будут проявляться в прогностике в определенные периоды, когда эта Венера задействована. И в синастриях, когда эта Венера задействована. Вот на этого конкретного человека, который задействует Венеру, будет выливаться ее чувство. Но учитывая, что эта планета действует не постоянно, она запаздывает в развитии как бы, по отношению к остальным планетам, человек будет в этих вещах действовать несколько неадекватно и очень мощно. Это общая политика всех планет в шахте. То есть, когда она проявляется, планета в шахте, она реализуется так, как будто она, наконец, взорвалась. Вот. Это, вот, скажем, Марс в шахте себя точно так же ведет, Венера в шахте, практически все планеты. То есть, они как будто пытаются реализовать все, что они не успели за короткий срок или на этом конкретном человеке. Так, значит, смотрим предполагаемый партнер. У нас партнер зовется Сергей. Потому что я их переименовал, сам могу позабывать. Так, а где он есть? Ага, вот 67. Да, и Венера ж в рыбах, то есть она Нептун тоже, соответственно, дает партнеру. Закончили. Теперь Сергей. Значит, что ищем в браке, что даем партнеру? Пример я написал специально потому, что это другая картина, почти строго противоположная предыдущему рассмотрению. Значит, что ищем в партнере? Ищем Козерог. Сатурн она ему не давала, помню. Сатурн находится здесь в Овне. То есть ищет немножечко овненского товарища. У них есть Марс в первом доме, поэтому некое пересечение есть не главное. Но какое-то присутствует, какая-то связь. Может сам дать Луну. Луна у нее в партнерские ожидания не входила. Может дать Юпитер. Юпитер у нее входил, но более того, напомню, Юпитер у нее шел квадратом к правителю седьмого дома. Поэтому юпитерианец для нее это квадрат к правителю седьмого, кроме прочего. Значит, по, скажем так, взаимным ожиданиям, ну, минимальные пересечения. То есть фактически здесь как бы явного интереса по большому счету нет. Значит, насколько они совпадают друг другу в первые дома? Поскольку одно поколение, вот здесь вот у нее Юпитер, то есть соответственно ее Юпитер попадает в его первый дом. Его впечатление будет такое, что она более престижна, более уважаемая, респектабельная, интересная и так далее, чем она возможно есть на самом деле. Он видит в ней Юпитер. Обратная картина, ее асцендент попадает в Весы, в середину Весов. Значит, то, что она видит в нем, это Марс. Напоминаю, для романтических отношений это обычно положительный аспект. Однако со временем Марс в первом доме почти всегда проявляется как вот момент, вы провоцируете другого человека, а на что именно, надо смотреть. И Луна, которая предполагает определенные отношения заботы, но, соответственно, и накладывает определенный отпечаток. Здесь хорошо работает символизм домов. Ее асцендент не просто активизирует Марс, он активизирует планету пятого дома у него. И это как раз один из аспектов, который можно рассматривать как провоцирующий романтическую влюбленность. Это вполне классика, кстати, что эта планета либо управляет нужным домом, либо в нем стоит. Ее асцендент активизирует, ну скажем, благодаря тому, что Луна в первом доме, его управитель первого дома. То есть существует это пересечение. Смотрим синастрию. Синастрия. Mm-hmm.
Луна-Марс соединение, да?
Да, Луна-Марс соединение. Вот, пожалуйста, первое соединение, которое мы нашли.
Нептун, Луна, а нет, это на вот свет.
Марс-Марс тут тоже соединение. Чуть, просто чуть пошире, 6 градусов. У нас с Нептуном второе соединение, скажем так. Вот мы нашли первое. Точку буду показывать, да? Вот второе, Марс-Марс. Вот здесь ее, его Луна с ее Нептуном, но это аспект в общем случае поколения, потому что его Нептун там, тут все есть. Правильно я смотрю? Нет, это ее.
Это почему-то обе
прошу планеты. Прошу прощения, тут карта, которую надо было как раз исправить. Сейчас, там два дня. Мне просто неаккуратно ввел. Четвертое. Вот. Теперь корректно. Луна Марс, естественно, сохранилась. Марс Марс сохранился. Вот Луна там в Стрельце. Точнее, путаем.
Квадрат делает.
Сатурн с здесь?
А Уран с Плутоном там что-то еще, да?
Его Сатурн на ее Лилит.
А, да. А там Уран с Плутоном.
Уран с Плутоном, тут аспекты поколения общие. Юпитер, естественно, аспект поколения, да? Ну, немного, ну почему? Ну, здесь и соединения кончились, давайте смотреть мажорные аспекты. Значит, сразу обращается на себя внимание. Ну вот, скажем, из тех вещей есть. Вот смотрите, мы начали смотреть соединение Луна-Марс. Мы видим, что есть натальная Луна-Солнце, у него оппозиция. Наличие этого Марса усиливает родную оппозицию в его карте. У него есть натальная Луна Юпитер квадрат и Луна Марс квадрат. Благодаря ее Марсу усиливается Тау квадрат, на самом деле существующий в его гороскопе, и подключается напряженными аспектами к ее Марсу. У нее Марс управитель 7-го дома, у него Марс управитель 5-го дома. В тему вписывается изумительно. Значит, еще одна хорошая иллюстрация сюда же. Хотя они принадлежат к разному поколению, Марс тут директно ретроградный, то есть там есть разница в возрасте, скажем, тут февраль, тут апрель, да? У них повторяющийся аспект существует, в частности, Юпитер-Марс-квадратура. У них у обоих Юпитер-Марс-квадрат. Более того, он наложен друг на друга, то есть он вообще совпал в этой ситуации. То есть в вопросах, скажем, вот этих вот, это опять же проблемы гордости, самореализации, действия, скажем, которые больше, чем нужно, в этих вопросах они друг друга понимают хорошо. Более того, у них обоих это аспект конфликта. Значит, из интересных вещей. Венера, Трин, Солнце. Как бы аспект, ну, располагающий к романтическому увлечению. Причем в данном случае Венера мужская. Поэтому аспект вполне такой влюбленности с его стороны однозначно должен быть. Обратная картина. Солнце, его всех в стиле с Венеры. Еще один аспект романтического увлечения. Чуть более слабый. Однако, напоминаю, ее Венера в шахте. То есть реализуется в синастриях или в прогностике. Вот, то есть для нее такой партнер, на которого можно реализоваться, это очень даже редкая ситуация. Значит, теперь смотрим тематику седьмых домов. То есть, чтобы было пересечение. Ну да, 5 градусов есть такое. Значит, в ее карте вот он асцендент, дисцендент. Там стоит Меркурий, его, и Лилит, его. Истинная так вообще в седьмом доме уже. Дружеское взаимодействие, верно?
Да.
Вот. Значит, что и замечательно, у нее правитель седьмого дома, вот он, находится в аспекте с управителем асцендента, его Луна. Помните, я говорил, смотрим соединение. Да. Это важнее. Если он есть, это уже задача как бы вполне брачного своего взаимодействия. Также у него Сатурн надо посмотреть, потому что у него правитель седьмого. Он находится в Овне вот здесь. К ее первому дому или управителю первого дома прямых аспектов не имеет. Однако взаимодействие брачного типа в этом месте существует. Значит, взаимных ожиданий в партнерстве минимум. Касательно стихии или баланса по домам, или синастрических аспектов. Кстати, можно здесь попробовать посмотреть символизм домов. Ну, например, его солнце в ее седьмом доме, что традиционный плюс, когда этот мужчина узнается от партнера. Луна-Марс мы уже обсуждали. Еще что было интересно. А Венера в восьмом. Один из аспектов, который является будоражащим. Это для нее, опять же. Значит, давайте какой-то, к какому-то резюме подходить, к какому-то выводу предварительному. Да, у него он рачий, рак Юпитер. В первом доме. Ему интересен Козерог, в первую очередь. Ну или чуть-чуть Овна, скажем так. Надо сказать, что очень интересный символизм еще и в том, что у него правитель седьмого тоже в недружелюбном положении. У них у обоих это есть. Ну, падение в данном случае. А? В смысле?
Отношение,
у обоих кардинальный крест, дисцендент управитель седьмого, у обоих. Вот, у обоих планета в изгнании или падении, предполагающие отношения, которые сложные. Вообще, в принципе, формирование отношений проходит непростым способом. Управитель седьмого дома здесь в десятом, то есть он больше ориентирован на официальные отношения. У нее он имеется с десятым управителем седьмого, то есть тоже как бы предполагает брачные отношения. Оба вполне нормальным образом ориентированы. В их случае очень короткий, еще точнее стремительный. То есть отношения начались как романтические, по причине, что была влюбленность, вот эти аспекты синастрические работали. Вот, несмотря на то, что они очень разные и не соответствуют ожиданиям друг друга, на романтической влюбленности и аспектах прогностики, о которых мы будем еще говорить, значит, произошел небольшой короткий роман, в течение которого, как выяснилось потом, значит, Сергей нашел в ней престижный брак. То есть он считал, что она более богата, чем она кажется, выяснилось. Точнее, наоборот, она кажется более, чем она есть на самом деле. В советские времена у папы машина, у папы трехкомнатная квартира. Ну, в общем, он думал, что это будет круто. Вот. У нее характер, как вы видите, Марс в первом доме. Вот. То есть непростой характер. Опять же, вопрос, что отношение к партнеру Марс в изгнании правителя седьмого. Вот. У обоих Марс и Юпитер квадрат. Оба ориентированы на то, что отношения развиваются быстро и разрываются быстро. Поэтому они реально прожили вместе несколько месяцев. Вот, то есть буквально все, что они успели сделать продуктивного, они сделали беременность. После этого парень уехал на Дальний Восток без особых разговоров. Вот, и потом она уже ездила за ним туда выяснять, куда он делся. А он поступил на службу. Обратно он не приехал. Все, развелись они заочно. Вот, соответственно, дальше у каждого своя судьба, и у обоих судьба по седьмому дому неудачная, я бы сказал. У нее 4 официальных брака, и, по-моему, 5-й сейчас. То есть историю первых 4 я знаю, 5-й имею представление в общих чертах. Вот у него, я даже не знаю, сколько было отношений. Вот я знаю, что он терял паспорт. Вот, и начинал с чистого листа. Вот, и подозреваю, что это была тоже общая практика. Вот, то есть в этом плане у них судьбы непростые, и оба друг другу дать не могли ничего. Можем посмотреть на аспекты, в смысле, как кто кому что может дать на уровне аспектов, реально, да, ведущий, ведомый в отношениях. Здесь ведущий в большей степени он, потому что его Юпитер первого дома, вступая в эту квадратуру, которая у них есть, является планетой в экзальтации, то есть ему это было нужно, он донатор, он инициатор отношений, оба они ориентированы на официальные отношения, вот это квадрат, который у них здесь был, у него здесь Марс, напоминаю, планета первого дома, правитель седьмого. Все это протекает по квадратурному аспекту в очень быстром темпе. Вот реально и брак, и все остальное происходило весьма скоротечно. Вот, и оставило такой неприятный, негативный осадок у обоих, я сколько я понял. Они расстались врагами, начали общаться спустя сколько-то лет только, заочно в основном, как обычно, ради ребенка. То есть картина далеко не лучшая. Вот, то, что брак мог развалиться, однозначно видно из гороскопов обоих, даже независимо друг от друга. А синастрия увидели в основном негативное. У них вот здесь, напомню, Луна, Солнце, да, Юпитер, то есть Тау-квадрат, который здесь вот у него, не полностью подключен к ее Марсу, планете седьмого дома. А для нее это главный управитель брака вообще, у нее альтернативы нет, по большому счету. Поэтому вот эта вот тематика Марс, Луна, Солнце, аспект раздражительности, аспект ссор, аспект бурных эмоциональных переживаний, квадрат Юпитеру, который увеличивает размах, создает ситуацию, при которой брак был, в общем-то, обречен, вопрос был только тогда, когда сработает прогностика. А вот прогностик сработал чуть позже. Реально, я покажу завтра примеры. Ну, здесь есть еще нюансы, типа того, что Лилит с Меркурием на дисценденте его, да. Но я думаю, что эти аспекты, они второстепенны в сравнении с общей картиной. Судьба это самого мужчины тоже, как видите, не самая простая. У него он родился в затмении, фактически. Вот, то есть его жизнь достаточно фатальная, он сидел вроде бы, если я так не знаю полностью подробности, но вроде бы, опять же, поскольку терял паспорт, или он распространяется. Вот, у него есть такая интересная тенденция, несмотря на то, что у него дисцендент в Козероге, то есть формально предполагается партнер более старше по возрасту. Из того, что я видел, он в наибольшей степени интересуется, ну, совсем партнерами существенно моложе по возрасту. Вот. Да. То есть такими, да, о которых можно, в общем, много рассказать о жизни, и все будет в диковинку. Все будет новое. Вот. То есть его картина, я так понимаю, завязана на то, что, опять же, во-первых, управитель в начале знака это влияет. Это управитель вовне, то есть отношения строятся либо на темпераменте, либо на большой скоростью, скажем так. Вот, потому что у него Венера в близнецах, которая, в общем, отвечает за юношеский возраст во многих вещах. Потому что у него, возможно, Луна находится вот в этих первых градусах Скорпиона. Луна, находясь в пятом доме, Марс здесь дал человека, который занимается любовью как игрой, ну, практически всю свою жизнь. Ему уже так хорошо лет сейчас, да? Вот, ну, он все еще, насколько я знаю, в серьезных отношениях не участвует. Или участвует, но потом, видимо, опять куда-то уезжает. Она мне говорила, что у него был брак почти такой же. То есть он где-то еще точно так же женился, точно так же забеременели, он точно так же сбежал. То есть интересная личность. Да, ну там, правда, там вроде как-то они договорились, там какие-то есть нюансы. Конфеты в кармане, да? Ага. Вот, значит, двое у него есть точно, вот, возможно, что есть еще. Значит, почему возможно? Потому что здесь существует Нептун, который может давать загадку или неполную ясность, скажем так, да. Значит, по теме 12-го дома нужен Меркурий к этому делу, но Меркурий не завязан на пятый напрямую. Ну вот, соответственно, наверное, смотреть его не надо. Управитель пятого в 12-м, классическое, одно из классических указаний для мужчины, что дети могут быть неизвестны или брошены. Вот, если, скажем так, планета не является сильной или не является поддержанной. В его случае это перигринная Венера в близнецах. Вот, и учитывая, что правитель первого его самого тоже в пятом доме, ну, скажем, такой немножечко ходок, гуляка. Если ему верить, так он сам не знает, сколько это. Так, подобрались. Значит, чувствую, что вы уже морально.
Да.
Тяжело, потому что когда слышишь это одно, когда делаешь это другое, тем более делать приходится издалека смотреть, делать в срочном режиме и вообще разные способы функционирования. Значит, мы начинаем с завтрашнего дня работать по прогностике. Строго говоря, могу начать сейчас, потому что я-то свежим себя чувствую.
Ну, чуть-чуть. Хорошо, информацию.
Поехали. Значит, вопрос теперь, который мы начнем говорить, это прогнозирование отношений. Значит, я начал уже говорить некоторые основы по этому вопросу. И вот мы, соответственно, будем продолжать. Прогнозирование отношений в основном используется метод транзита. Значит, причина, по которой используются транзиты, я называл, тоже сейчас повторюсь. Транзиты – это способ, при котором объединяются все гороскопы в общее целое. Дирекции, прогрессии, соляры – это наше индивидуальное дело, они завязаны на индивидуальные гороскопы. Транзиты на индивидуальный гороскоп не завязаны, они существуют независимо от нас. И поэтому мы ищем транзиты, которые одновременно срабатывают в обоих картах. Это первый ключ. То есть мы ищем синастрические аспекты, мы их нашли. Вы видите, это легко делается, в особенности соединения, напряженные аспекты, трины, секции и так далее. Следующим шагом мы ищем момент, когда этот аспект, интересующий нас, с планетой в седьмом доме, в пятом доме, в первом доме, с Марсом, Венерой в соединении во Льве, как вот этих вот Сергея, да, и Сергея, Андрея и Оксаны. Андрея и Оксаны. Значит, когда этот аспект транзитно начинает работать. Транзитно мы начинаем смотреть от Юпитера. Планеты ниже Юпитера создают кратковременные ситуации. То есть даже если, скажем, Марс проходит транзитно по вот таким синастрическим аспектам, которые мы нашли, а вы находите их замечательно, то в этом случае мы имеем кратковременный элемент, кратковременную ситуацию. Транзиты Солнца по синастрическим аспектам. Первый нюанс. Транзиты Солнца по синастрическим аспектам проходят всегда в одни и те же дни года. И, соответственно, у вас может быть четкая уверенность, что в эти дни у вас проходит, скажем так, по вашим синастрическим Марс-Венера соединение Солнца. Если это хороший аспект, то вы знаете, что примерно в эти дни хорошо бы подогнать отпуск, потому что Марс-Венера и Солнце по ним – это приятно. Хорошо бы подогнать какое-то мероприятие положительное. То есть вы знаете до дней, что это будет происходить в одних и тех же датах. Если это аспект напряженный, с точностью до 7 дней, сходящийся аспект Солнца порядка 5-7 дней орбис в транзите, 5-7 градусов, вы можете говорить, примерно в это время у нас будет связана какая-то конфликтная ситуация. Причем каждый год одна и та же. Однако они на солнечных транзитах никогда не бывают серьезными. Исключение только в том случае, когда планета типа Солнца достраивается до других высших транзитов, начиная от Юпитера. Вот тогда размах начинается серьезный. Солнечный транзит обычно дает очень вяло текущие маленькие ситуации. Солнце не серьезная транзитная планета. Поэтому прогнозировать ей какие-то серьезные кризисы в отношениях нет. Обычно это сводится к тому, что у вас в течение там, 1-2 дней какая-то обговаривается проблемная ситуация, если это, скажем, проблемный аспект. Представьте себе такую картину. Теперь пример. Допустим, только что, который пример разбираешь, что далеко не ходить. Значит, у вас, допустим, Марс в Весах, в конце Весов. В соединении с Луной другого человека. Вот как ситуация, как у него. В течение времени, пока по этому аспекту, соединением, квадратурой или оппозицией проходит Солнце транзитное, в течение нескольких дней вы имеете повышенный конфликтный фон в этой паре. Причем конфликтный фон это именно на уровне, что будет выше раздражительность Марс-Луна. Будет чуть больше споров. Но серьезного ничего ждать нельзя. Лунные транзиты сами по себе значения не имеют вообще. Уф. Лунные транзиты сами по себе не имеют никакого значения. Отслеживать их можно, это интересно. Но события, они какие-то заметные, дают только тогда, когда достраиваются до транзитов других планет. Луна идет крайне быстро. И поэтому синастрический аспект проходит за несколько часов. Глоба считает, что нормальный орбис Луны порядка 7 градусов, а это занимает полдня. В принципе, это похоже на правду. То есть пока идет сходящийся аспект, в течение полудня у вас есть какой-то определенный фон, который вы можете прогнозировать. Однако это очень легкомысленная ситуация. То есть на нее нельзя рассчитывать, на нее нельзя строить брак. На ней вы не поссоритесь насмерть. Вот. Это абсолютно вяло текущие вещи, повседневные, бытовые, ничего особенного. Аспекты Меркурия транзитные по синастрическому аспекту. То есть, напоминаю, мы смотрим оба гороскопа одновременно. И поэтому, чем точнее синастрический аспект, тем точнее сработает событие. Если градус в градус, то они происходят именно одновременно. А если есть орбис, то возникает эффект, когда у одного произошло событие, а другой потом фоном догоняет. Очень забавная штука, когда орбис большой и планета двигается медленно транзитная. Тогда, допустим, мы поссорились, но это я думаю, что мы поссорились. Потом проходит 2 недели, к примеру, или 3, или месяц. И выясняется, ты же говорил через месяц. Ты же мне такое говорил, как тебе не... Я забыл об этом, у меня уже нет этого транзита. Но он дошел туда. И мы идем по второй волне, ту же самую ситуацию. Работает синастрический аспект. Просто кого конкретно, на точном аспекте это касается. Значит, Меркурий. Дает именно аспект разговоров и коммуникации в паре. В худшем варианте споров. Аспект несерьезный. При любых. Оппозиция, там, квадрат, трин-секстиль. Это несерьезный аспект, это повседневная деятельность. Серьезным становится только при более достраивании к тяжелым транзитам более высокого порядка. Полового значения также не имеет, поэтому работает в основном как тематика дружеская. На синастрическом аспекте Меркурия, например, нужно куда-то сходить. Какая-то вечеринка совместная, вдвоем. Вот, можно что-то обсудить, там тоже кино сходить и так далее. То есть серьезного значения не имеет. Венерианские транзиты. Один из хороших способов коррекции отношений. Венерианский транзит человек чувствует, и хотя он не бывает серьезным, если не достраивается до тяжелого транзита сам. Однако он воспринимается этот период, когда у вас на несколько часов. У людей, у которых сильная Венера или планета, по которой идет Венера, достаточно значимая, это на несколько дней. Улучшается настроение. Или чего-то сильно хочется. И вот здесь можно использовать это знание в транзите, для того, чтобы отношения корректировать. Типовой пример. Редкий, к сожалению, аспект, потому что он бывает, как вы понимаете, раз в год в среднем. Вот. Но зато бывают же гармоничные аспекты, секстили, квадратуры. То есть мы имеем несколько ситуаций в году. Вот, скажем, у нас предыдущие пары Оксана Андрей, Марс, Венера в соединении. Аспект половой чувственной связи. Ловим моменты. Когда Венера к этому синастрическому соединению, там почти градусная точность. В трине, в овне, в стрельце, в секстиле и уж точно в соединении. И если, скажем так, партнер не в курсе, что происходит, то вы в курсе. И можно гармонизировать отношения по полному профилю. Потому что это именно время, когда, во-первых, этого хочется. Во-вторых, это будет искаться, если не с вами, то каким-либо другим образом. И, соответственно, вещи такие прогнозировать можно заранее. То есть это как раз момент, когда именно рекомендуется в паре делать что-то, что вам обоим нравится. Ну, для, скажем так, той пары, у которых хорошие сексуальные отношения, это идеальный момент или близкий к идеальному. Значит, Венера, проходя даже по мрачным транзитным аспектам, то есть, скажем, там, квадратурам и так далее, все равно дает ситуацию гармонизирующую. Поэтому общая ее идея на этих аспектах Венеры, по транзитным Венеры, по синастрическим аспектам, можно гармонизировать, складить ситуацию, пытаться решить конфликт. Но характерная особенность, на венерианских транзитах бесполезно разговаривать. Лаской, вниманием, цветами, вот, варианты. Вот женский вариант, приготовить что-нибудь вкусненькое. Потому что это правду говорят. Там не просто дорога через желудок. Там двухполосный ряд вообще. Вот. Мужчина в этом плане существо простое. Поэтому эти вещи работают. Вот, соответственно, варианты. Венерианская тематика. Одежда, цветы, красивые вещи, театр, любовь. Просто хотя бы по голове погладить. В этот момент это воспринимается гораздо острее, чем любой другой. Соответственно, это та инвестиция, которую можно вложить в отношения. Марс. Транзиты Марса. Сами по себе могут давать весьма значимые ситуации. Характерная особенность транзитов Марса, быстро говорю, да?
Да, нормально.
Характерная особенность транзитов Марса, вообще транзиты тема отдельная. Вот мы так бегло пробегаем, да? Характерная особенность транзитов Марса, Марс ускоряет любую деятельность, когда он аспектирует какую-то область транзитом. Он похож на катализатор. Если, скажем, проблема была хроническая, вот синастический аспект, к примеру, оппозиция какая-то. Ну, например, Солнце одного к Солнцу другого. Аспект не проблемный. То есть это аспект, когда два человека очень разные. Вот, они к этому давным-давно привыкли. Один ходит на футбол, другая ходит по галереям. И проблемы нет. Привыкли. Но вот как проблема это становится на короткий момент, когда Марс застраивается того квадратом или проходит по соединениям по одному из этих Солнц. Оппозиция на короткое время начинает работать благодаря Марсу. Вообще благодаря любому транзитному аспекту вот так вот будет работать синастрический аспект. Но благодаря Марсу у одного из двоих будет соединение Солнце-Марс. У него активная деятельность. У него желание что-то срочно сделать. А у второго оппозиция Марс-Солнце. То есть ему конкретно это идет совершенно вразрез с его замыслом. Как вариант, это ревность в этот момент. Это о транзитах Марса. Это конфликты. Причем прогнозируется по Марсу не с высокой точностью. Орбит схождения у Марса градуса 3-4 в транзите. И вот вплоть до того, что когда, опять же, вы астролог, вот, можете ставить такие задачи смешные, вот, что так и так, дорогая, у нас там такого-то числа запланирована склока. Ты же имей в виду, давай мы ее обойдем. Вот, давай мы ее обойдем. Доходим. Выясним, нет, не получилось. Давай в следующий раз обойдем. В отличие от других планет, Марс двигается все-таки медленно, поэтому вот этих 3-4 градусов ему хватает где-то на неделю, так в среднем. И за неделю, чтобы не найти возможности поссориться, тяжело. Вот, если аспект идет напряженный, то есть если у вас, допустим, напряженная синастрия вообще идет по напряженному аспекту, если он идет по гармоничному синастрическому аспекту, он значительно ускоряет любые, опять же, гармоничные вещи в паре. Это в этом случае, ну, вот, как аспект страсти, аспект совместной деятельности. Это как раз то время, когда нужно что-то сделать вместе. На шашлыки поехать, за грибами заодно и помыться и так далее. Ну кому что, аспект хороший в этом случае. Но быть готовым к тому, что Марс увеличивает раздражительность и трактовать транзитно так, как, вот, скажем, синастический аспект, как каждому независимо. Тогда вы будете понять, кто, как бы, кому чем этот транзит грозит, а реализуется в паре по синастическому аспекту, то есть вместе у двоих людей. Один из вариантов борьбы вот с такими ссорами, которые возникают на синастрических аспектах, обойти проблему тем, что не общаться, если у вас есть такая возможность. В паре, в брачной это тяжело, а в профессиональных отношениях запросто. То есть, допустим, у вас напряженный аспект Солнце-Марс-квадрат с начальством. И вы знаете, что начальство имеет привычку на вас рычать. В принципе, вот есть такая особенность, оно именно вас любит, в кавычках. И вы видите, что подходит транзитный аспект Марса любым напряженным образом. По соединению этих двух планет, то есть по Марсу у него, скажем, по Солнцу у вас. Или достраивается вот тут оппозиция с другой стороны. Понимаете, да, смысл? Вот в эти несколько дней, как минимум, неразумно соваться со своими инициативами под нос начальства. Начальство не оценит и не поймет. А? Ну, больничный это мощно, если уже, скажем, там еще какой-то транзит, да, хорошо бы делать, как у нас на Украине это принято, как только угроза, на больничном. Причина в том, что не увольняют пока на больничном, все проще. А за это время можно договориться, созвониться и так далее. А вот не соваться под нос, обойти какие-то проблемы в отношениях, перенести какое-то важное собственное выступление и совещание, потому что могут накричать, это абсолютно разумные вещи, это можно сделать. С другой стороны, вы можете подвинуть этот Марс так, чтобы, скажем, использовать эту ситуацию в свою пользу. Например, у нее в аспект Марса будет гармоничным. К какому-то аспекту вашему синастрическому, который у вас с начальством плюсовый. Ну, если с начальством, почему я говорю? Потому что здесь вы можете варьировать, общаться вам или не общаться. В браке это невозможно, как правило. Вот, соответственно, начальство выбираем как иллюстрацию. Допустим, у вас Марс, Солнце, Юпитер 3. Аспект, в принципе, хороший. Вы друг друга хорошо понимаете. У вас есть определенная степень симпатии и поддержки. Вот вам нужна поддержка вашему проекту, вашему начинанию. Подгоняем ситуацию, когда Марс либо проходит соединением по этим аспектам, либо гармонично это все аспектирует. И, соответственно, подбрасываем такую инициативу. В это время более вероятно, что именно эта инициатива будет принята, воспринята, что ваше сотрудничество будет работать. Вы его катализируете, вы подобрали хороший момент. Это к разговору о гармонизации отношений. Для отношений с венерианскими вещами это тоже используется, в частности, вот в аспектах к мужчине и к женщине. Я имею в виду, что Марс и Венера у нас обоих работают у мужских, у женских половых полов. В общем, выполняют сходные функции, что я вам говорил на первом семинаре, в отличие от подхода традиционной астрологии, которая как бы поворачивает наизнанку смысл Марса и Венеры для разного пола. Поэтому, скажем, если у вас есть ситуация ухаживания, и вас интересует зацепить вот, буквально в романтическом смысле какого-то человека, подгоняем Марс в гармоничном аспекте к Венере, его или ее. В это время, соответственно, устраиваем нечто, что вас интересует. Романтическая вылазка, выходка и так далее. То есть мы это делаем тогда, когда у человека есть потребность из-за транзита переживать эти эмоции. Мы в эту потребность вписываемся, иными словами. То есть мы таким образом провоцируем тот аспект и тот смысл, который нам нужен. Минус этого подхода в том, что если при этом синастрия у нас дисгармонична, то подгоняя Марс, гармоничный аспект к кому-то, мы можем запросто подгонять его в квадрат к себе. И подгоняя эту ситуацию постоянно, мы разрушаем собственный гороскоп. Это неправильно, это плохо кончится. Поэтому если синастрия гармонична, этот способ работает и работает хорошо. Это очень эффективный способ ухаживания. Здорово экономит время. Есть хороший по этому поводу анекдот, я его рассказывать не буду. Если синастрия дисгармоничная, она все равно большого толка не даст. Вы будете либо жить чужими интересами, либо будете принуждать другого человека жить собственными, все равно все развалится. Настоящие транзиты начинаются от Юпитера. Вот там по-настоящему интересные вещи. Чем медленнее планета в транзите, тем мощнее действие. В отличие от дирекций, в которых все строго наоборот. Вот я знаю, что, скажем, когда люди осваивают два метода прогноза, транзиты и дирекции. Вот чисто преподавательская сторона, приходится делать акцент. Если человек сначала освоил дирекции, ему тяжело переключиться на транзит, он не понимает этот логики. И наоборот, в дирекциях крайне важны личностные планеты, и в прогрессии тоже. А в транзитах наоборот, чем выше планета, тем мощнее ее действие. И поэтому традиционное, скажем так, увлечение, ну, новое, неотрадиционное, отмены высших планет, это значит, люди просто не работают с транзитами. То есть либо никогда не научились, либо не доучились, потому что транзит высшей планеты, скажем, того же Урана, или Нептуна, или Плутона, по тому же дисценденту, невозможно не только пропустить, его забыть потом тяжело. Вот. Это не то, что надо искать, выискивать, какая-то объяснительная сила астрологии, знаете, да? Мне Денис Штенгов эту идею подбросил, мне она очень нравится. Великая объяснительная сила астрологии, что объяснить астрологическими путями можно все, потому что астрология – избыточная наука. Но есть вещи, которые не надо объяснять, чтобы пережить этот транзит для начала. И вот как раз о высших транзитах, Юпитер, Сатурн и выше, в подробностях, мы уже будем говорить, начиная вот с завтрашнего утра. Угу. Все, готов?
Скажите, завтрашнего утра? 11, пожалуйста.
Сколько? Да. Вот этот колокольчик, да?
С 11 завтра, да?
До завтра.
Ладно, я
солнце, я
чего?